Сенатор Клишас. Да, тот самый.
По-прежнему Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник». Продолжаем разговор. Андрей Александрович, вот два мероприятия, в которых вы принимали участие. Две коллегии Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции, соответственно. Скажите, пожалуйста, ну, как я понимаю, итоги подводили за 2022 и планы на 2023 обозначали. Есть что-нибудь такое, о чем хотелось бы рассказать особенно с этих двух мероприятий?
Ну, коллегия Генеральной прокуратуры, я видел, она достаточно широко освещалась. Было выступление президента. Президент, надо сказать, что, конечно, шла речь и о специальной военной операции, о защите прав мобилизованных, добровольцев. Но вот на что бы я обратил внимание, президент достаточно жестко ориентировал Генеральную прокуратуру на то, что необходимо по-прежнему особое внимание уделять соблюдению социальных прав граждан. Причем это касалось всех граждан. И семей с детьми, и пенсионеров, трудовых прав. И вот об этом было достаточно много. Было достаточно много сказано, причем как в выступлении президента, так и в выступлении Генерального прокурора. Говорили об экономических преступлениях. Вы знаете, эта тема была и у президента в послании Федеральному собранию о том, что необходимо продолжать либерализацию законодательства в данной сфере. То есть, знаете, такой был очень содержательный разговор, достаточно предметный. Выступление генерального прокурора было тоже очень интересным. Для нас это важно в Совете Федерации, потому что теперь по Конституции генеральный прокурор выступает с докладом о состоянии законности в стране, и мы ждем это выступление вот еще до майских праздников. Генеральный прокурор будет в Совете Федерации. Мы с Генеральной прокуратурой обсуждаем и итоги выполнения предыдущего постановления и начали уже подготовку постановления вот к предстоящему заседанию Совета Федерации в апреле, где будет выступать Игорь Краснов. Поэтому для нас-то еще это очень важно с точки зрения тех акцентов, которые Совет Федерации сделает предметом для своего, ну, как бы дополнительного парламентского контроля. И, как я сказал, социальные права здесь, по всей видимости, будут в абсолютном приоритете. И права мобилизованных, и членов их семей. Это то, что касается вот, коллегии Генеральной прокуратуры. Что касается Министерства юстиции, она вот буквально закончилась там... Официальная часть, по крайней мере, закончилась всего там 2-3 часа назад. Знаете, там был такой очень профессиональный, спокойный разбор каких-то принципиальных сюжетов, тем, над которыми Министерство юстиции работало в прошедшем году. Там и Дмитрий Анатольевич Медведев выступал, высказал свои оценки. Александр Иванович Бастрыкин был на заседании, потому что есть ряд законодательных проблем, которые Следственный комитет не устает обсуждать. Были мои коллеги, парламентарии, бывшие министры юстиции, там Павел Владимирович Крашенинников, в частности, принимал участие, Кропчев Николай Михайлович, ректор Петербургского университета. Знаете, такой действительно очень спокойный, профессиональный разговор, тем более, что в ведении Министерства юстиции находятся и федеральные службы, службы исполнения наказаний, судебные приставы. А это тоже в первую очередь те ведомства, ну, мы знаем, что было много вопросов у общества в части соблюдения прав, например, лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Эти вопросы тоже обсуждались и до, и во время коллегии. Поэтому, знаете, это как бы очень хороший формат, когда вот такие расширенные коллегии происходят, и люди, там, парламентарии, правоприменители, не только представители ведомства, могут, ну, действительно дать какие-то оценки, обсудить, понять, какие проблемы у людей, какие задачи они сами перед собой ставят. Поэтому, мне кажется, очень продуктивно прошла коллегия. Я в целом хочу сказать, что Министерство юстиции, какой-то такой дополнительная динамика присутствует в работе. Конечно, благодаря Чученко происходит. Потому что, например, многие вопросы, которые мы не могли решить, ну вот, например, нотариальные тарифы. Да, мы, наконец, совместно с Минюстом убедили коллег в Государственной Думе, приняли специальные законы, и теперь мы ожидаем, вот закон этот вступит в силу с октября месяца, мы ожидаем, конечно же, что материальные тарифы, они существенно снизятся для наших граждан, потому что, ну, много было обращений на эту тему, но что самое главное, что нам удалось в законе прописать, это то, что нотариальный тариф будет учитывать, ну, скажем так, региональные коэффициенты, уровень доходов населения в том или ином регионе. Это очень важно, согласитесь, там цены в Москве и где-нибудь там в Бурятии, или в Красноярском крае, или в Дагестане, они должны быть разными, да, просто в силу того, что доходы у людей разные, уровень экономического развития, цены отличаются. И нотариальная палата, они молодцы, они тоже восприняли этот подход, пошли нам навстречу, и мы же это не просто так придумали. У нас очень много обращений было с этой федерацией из различных регионов. Люди приводили примеры и говорили, ну вот посмотрите, как это возможно, такие тарифы. Эта проблема обсуждалась. Потом мы в Совете Федерации провели с нотариусами, ну, такую хорошую очень рабочую встречу на комитете у нас по вопросу работы нотариусов на наших новых территориях, в 4 новых субъектах. И нотариусы, действительно, надо отдать им должное. Они серьезно очень подошли к этому вопросу, организовали учебу для людей, вывезли их специально там в Ростовскую область, если я правильно помню, организовали специальные семинары, обучение, что законодательство все-таки отличается. Законодательство и Украины отличается от нашего. И законодательство о независимых Донецкой и Луганской народной республик отличалось. Вот эти вопросы мы пообсуждали. Я сказал, что мы вскоре такую же встречу проведем с Федеральной палатой адвокатов, потому что законодательство о создании судов, о кадровом наполнении судов, вот Государственная Дума планирует принять, ну, вот буквально на следующей неделе уже в окончательной редакции, и они поступят, эти законы, в Совет Федерации, ну, к следующему заседанию, то есть к 29 числу. Я думаю, что у нас все комплекты будут, и мы 29 числа на пленарном заседании сможем это рассмотреть. По крайней мере, Павел Владимирович Крашенинников сказал об этом на коллегии публично. Будем надеяться, что в Думе удастся отработать все поправки, которые там поступили, и эти законы действительно придут в Совет Федерации. И в связи с этим, как вы понимаете, тоже очень актуально. Смогут ли работать адвокаты? Какие требования нашего закона об адвокатуре они смогут выполнить с точки зрения получения статуса, сдачи соответствующих экзаменов, образования адвокатских палат на местах. То есть это все, казалось бы, вопросы, которые, ну, может быть, не такие политически громкие, но поверьте, человек, который оказывается в суде, там в Донецкой, в Луганской республике, в Запорожье или в Херсоне, для него это очень важно. Сможет быть обеспечена ему нормальная адвокатская помощь или нет? Это вопросы, которые затрагивают права, ну, очень многих наших граждан. Поэтому это мы тоже обсудили, и я сказал министру юстиции на коллегии, что мы обязательно с Федеральной палатой адвокатов эти вопросы постараемся в ходе апреля обсудить и отработать.
Андрей Александрович, не могу не поинтересоваться. Вот в последнее, что говорилось насчет Минюста, в таком, в публичном, в, даже я бы сказал, в политической плоскости, это ответ на создание трибунала против России на Западе. То есть от нашего Минюста тоже требовали того, чтобы он создал, принял меры какие-то к тому, чтобы аналогичную работу вести, да, собирать доказательства военных преступлений в, ну, на Украине, в зоне специальной военной операции. Обсуждалась ли эта тема на коллегии Минюста сейчас?
Вы знаете, ну, эта тема обсуждалась, скажем так, Минюст не занимается сбором доказательств преступления, этим занимается Следственный комитет, занимается давно, возбуждено там несколько тысяч уголовных дел, часть из этих дел находится в суде, уже там следствие закончено. Этот вопрос Александр Иванович Бастрыкин, в частности, тоже поднимал, мы об этом говорили на коллегии, но что важно, вы правы в том, что, конечно же, вот эти попытки создать какой-то трибунал в отношении России или российских военнослужащих, российских официальных лиц, эти попытки, они будут, я думаю, что продолжаться. Понятно, что у этого трибунала нет никаких законных оснований, каких-то оснований, которые бы коренились там в нормах международного права, в конвенциях тех или иных. И мы видим, что те же, например, Соединенные Штаты, они так постоянно поддерживают на словах создание такого трибунала. Но, в общем, тот же Пентагон, например, очень осторожно к этому относится. Они прекрасно понимают, чем это закончится для американских военных, которые успели наследить по всему миру, и сколько таких трибуналов может быть создано. Но поскольку, конечно же, у нас накопилось большое количество свидетельств и преступлений неонацистов на Украине, наемников из западных стран, не может не встать вопрос о том, что, ну, собственно говоря, должен быть создан какой-то трибунал по Украине. И, опять же, Александр Иванович Бастрыкин так очень предметно говорил об этом, задавал вопросы. И я так понимаю, что у министра юстиции есть понимание того, что, по крайней мере, юридические основания для создания такого трибунала с нашей, с российской стороны, трибунала над теми преступниками, неонацистами, которые издеваются над гражданским населением с 2014 года, а может быть и над теми, кто устроил антиконституционный переворот и развязал гражданскую войну, бойню собственного населения. Причем можно вспомнить много примеров резонансных. Те же события в Одессе, которые так и не получили недолжной оценки, нерасследования полноценного со стороны Украины. Все это, возможно, приведет к тому, что будет создан международный трибунал, и как раз основания для создания такого трибунала, регламент этого трибунала, применимое законодательство – это те вопросы, которые, я думаю, с Министерством юстиции, с прокуратурой генеральной, со Следственным комитетом мы тоже будем обсуждать. Я имею в виду профильные комитеты парламента. Поэтому это вопрос актуальный, он обсуждался, и то, что вы этот вопрос поднимаете в ходе нашей программы, это абсолютно правильно. Это действительно резонансная политическая тема, но она возникает неизбежно, когда мы смотрим на те преступления неонацистов на Украине, которые там совершаются.
На самом деле, Андрей Александрович, тут такая житейская позиция. Удивляюсь, на самом деле, потому что раз там говорят и что-то делают, ну, надо тоже уже что-то делать, чтобы показать. Вот помните эту историю, когда заговорили о том, что там конфисковать российские активы, мы сразу сказали, что ведь ваша собственность в России тоже есть, и мы бы, в общем, тоже могли что-то с ней сделать, но не будем. И там охладили, в общем, горячие головы таким образом на Западе. И здесь ведь точно такая же история. Тоже нужно что-то делать, чтобы они там немножко более трезво смотрели на эти вещи.
Но на любое действие можно найти противодействие.
Да, совершенно верно.
Поэтому мы из этого исходим.
Андрей Александрович, давайте деятельность Софеда, скажем так, продолжим. Вот есть заявление Валентины Ивановны Матвиенко, да, председателя Совета Федерации, собственно говоря, о том, что Россия требует от ООН создать независимую комиссию для расследования диверсии на Северных потоках. Вы знаете, с одной стороны, вот заявление само по себе интересное, потому что сейчас тема снова актуализировалась, там вокруг этой истории какие-то новые политические инсинуации проходят в Европе, там допустим Россию, не допустим Россию, там Копенгаген что-то говорит Германия, что верьте нам просто так.
Вы уверены, я прошу прощения, что сам Копенгаген кто-нибудь допустил к информации о том, что там реально произошло на этих Северных потоках?
У меня такой уверенности нету.
Я думаю, что Копенгаген говорит, что мы не допустим Россию по одной простой причине. У самого Копенгагена нет никаких возможностей получить реальный допуск к той информации, которой, по всей видимости, только ЦРУ обладает и американские спецслужбы, что там произошло и как фамилии тех, кто устроил все это, если вывести за скобки эту экзотическую версию с некими не принадлежащими ни одному государству проукраинскими активистами. Да, то есть это мы, наверное, не рассматриваем. А все остальное, ну, я думаю, что ни Копенгаген, ни Берлин, ни Стокгольм, никто из них не допущен к реальной информации о том, кто как готовил и осуществлял этот международный террористический акт.
Тут, кстати, знаете, я хотел отметить не только вот само заявление Валентины Ивановны любопытно, но любопытное место, где она его делает, вот на сайте РИА Новостей помечено, что сделано оно в Алжире. Удивительно.
Да, совершенно верно.
Да, удивительно звучит.
Совершенно верно. Ну вот Я отправился на коллегию Генеральной прокуратуры после заседания Совета Федерации в среду. Валентина Ивановна тут же улетела с большой делегацией сенаторов в Алжир. Там достаточно содержательная программа, очень плотный график. По сути дела, там делегация Совета Федерации находилась, ну, сутки, может быть, чуть больше, но там все было расписано по часам, огромное количество встреч. И, конечно же, в том числе наших коллег в Африке, в арабском мире в целом интересует эта ситуация и политические последствия того, что происходит. Потому что ведь Валентина Ивановна совершенно правильно предложила Организации Объединенных Наций, ну, в некотором смысле, продемонстрировать собственную дееспособность и показать, что Организация Объединенных Наций в состоянии принять какое-то решение, кроме бессмысленных и пустых деклараций, которые там осуждают Россию за ее действия на Украине, да, там в Генассамблее периодически там проходят такие голосования, кстати, под давлением западных государств. Поэтому, ну, справедливо, если страны, которые отвечают за этот участок Балтийского моря, говорят, что мы Россию не допустим, но, может быть, тогда хотя бы Организация Объединенных Наций может как-то организовать независимое объективное расследование, в котором могут принять участие и другие заинтересованные государства. Возможно, так. Я думаю, что это очень неудобный и для западных стран, потому что им придется, по всей видимости, проголосовать против этого предложения, но и неудобный для Организации Объединенных Наций вопрос. И нам, знаете, нам надо перестать стесняться задавать в том числе международным организациям такие неудобные вопросы. И то, что на таком уровне Валентина Ивановна Матвиенко делает это, мне кажется, очень смелый и, знаете, скажу, очень мужественный шаг. На многие такие шаги наш МИД, к сожалению, не решается. Поэтому председатель Совета Федерации, мне кажется, задает такой новый стандарт в отношениях с этими международными организациями. Нужно перестать смущаться, стесняться, задавать неудобные и жесткие вопросы для этих международных организаций и для международных чиновников. Выполняют они свои задачи или нет?
Мне понравилась вот особенно ваша фраза о том, что им придется отвергнуть это предложение, что для них, в общем, будет, ну, такая падение репутации, в общем.
Саморазоблачение своего... это да, будет да, для них, да. А не просто падение репутации. Это будет операция по саморазоблачению.
Так, продолжим давайте законодательную тематику, не будем с этого уходить. Вот предстоит сначала депутатам Госдумы, а потом, видимо, и к вам этот законопроект в итоге придет от Минцифры. Ужесточение он касается порядка работы с персональными данными россиян. Очень давно об этом говорили, и если вы помните, а вы, естественно, помните, вы в этой тематике погружены наиболее плотным образом, что разные варианты предлагались наказания за утечку, да, персональных данных россиян. И, как я понимаю, сейчас в итоге такой комбинированный вариант, но который, в общем, включил в себя все меры. Вот на первом этапе это штраф обычный, фиксированный, а на втором уже оборотный. Андрей Александрович, насколько вот законопроект проработан, насколько он может измениться? Мы знаем, что, да, три чтения еще предстоит ему.
Да, может измениться все на свете, но я вам хочу сказать, что в данном конкретном случае это, конечно, огромный шаг вперед. По крайней мере, со стороны Минцифры точно. Очень многие представители там, правозащитных организаций, люди, которые представляют людей, которые оказались в этой ситуации, когда их персональные данные были фактически похищены, они говорили о необходимости введения принципиально других штрафов, изменения подхода к этой истории. Мы пока с вами не знаем, что там выйдет из Государственной Думы, как радикально может поменяться этот проект, который сейчас Минцифры только предлагает обсудить. Но я думаю, что само по себе то, что мы признали возможность введения оборотных штрафов, это уже огромный шаг вперед. Надеюсь, что мы с этого пути не свернем, потому что я, к сожалению, не вижу других способов, ну, кроме как введение статей уже в Уголовный кодекс, навести в данной сфере порядок.
Да, дискуссия действительно была довольно-таки длительная. Там, я, кстати, помню, что Минцифры упрекали и общественники, и там даже отдельные представители профессионального сообщества в том, что они, в общем, отстаивают интересы компании и блокируют введение этих самых оборотных штрафов.
Слушайте, это безусловно так. У меня тоже такое впечатление. Но давайте как-то все-таки будем тут объективны. Это так. Они блокируют, ну или, скажем так, с большой неохотой двигались в этом направлении, но, в общем-то, Минцифры должно, конечно, защищать интересы отрасли. То, что у Минцифры есть позиция по этому вопросу, это уже хорошо. Но, по всей видимости, обсудив с представителями отрасли ту ситуацию, которая сложилась, а мы с вами буквально каждые 2-3 недели узнаем о неком новом деле с этой утечкой персональных данных нашим граждан, нам новые примеры приводят. И Минцифры уже, в некотором смысле мы этой ситуацией, обсуждением этого вопроса, постоянными тоже вопросами неудобными и для отрасли, и для Минцифры, тоже в каком-то смысле загнали ведомство в угол. Они должны реагировать, и они отреагировали. Молодцы, это хороший шаг вперед. Я думаю, что я знаю настрой комитета в Государственной Думе, он очень в этом смысле правильный, конструктивный. Хинштейн тоже всегда говорит о необходимости введения ответственности и придания этому какого-то другого на государственном уровне значения, защите прав граждан, именно защите в смысле защите персональных данных людей. Это ведет, к сожалению, к прямому нарушению прав и свобод людей, утечка этих персональных данных. Это нужно понять, это не просто какие-то там бизнес-истории, это затрагивает обычных людей. Поэтому я думаю, что мы договоримся с Государственной Думой и постараемся, чтобы вышел реально работающий закон из Государственной Думы, который поможет нам бороться с этим явлением.
Андрей Александрович, с другой стороны, опять же, контраргументы привожу, которые звучали в процессе этого спора. Это ведь все отпугнет предпринимателей, это ведь все IT-компании, которые которых сейчас и так вроде как мало осталось. Как повлияет?
Это отпугнет только либо недобросовестных предпринимателей, либо тех предпринимателей, которые не готовы часть своей прибыли инвестировать в информационную безопасность. Пусть таких предпринимателей это отпугнет. Потому что чем меньше будет таких предпринимателей, тем безопаснее будет нашим гражданам пользоваться различными цифровыми сервисами. А это наше будущее, это неизбежно будет происходить. Цифровые сервисы будут развиваться. У нас впереди развитие искусственного интеллекта и многих других сервисов, услуг, которые потребуют учета персональных данных. И нам, конечно же, необходимо сделать так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. А у общества вопросы каждый раз возникают, когда речь идет о той или иной цифровизации каких-то данных. И справедливо возникают вопросы. Мы на эти вопросы должны отвечать.
Тут, кстати, Андрей Александрович, еще очень важно учитывать мнение силовиков или там министерств со звездочкой, как угодно их назовите. Вы, кстати, довольно-таки с ними часто общаетесь в силу специфики законодательства, да, сейчас. Как они реагируют на то, что с одной стороны вроде как добавляется работы, с другой стороны сейчас вроде идет процесс о том, чтобы облегчить различную жизнь предпринимателям, там под стражу их не заключать, да, этот новый предпринимательский сейчас обсуждается законопроект после визита в правительство, в Государственную Думу. Как силовики относятся к изменениям этого законодательства?
Слушайте, силовики нормально к этому относятся. В некотором смысле их позиция очень простая. Вы дайте нам соответствующую норму закона, мы этот закон будем исполнять. То, что вы говорите, знаете, не нужно мешать все в одну кучу. Либерализацию экономических составов. Сегодня мы с Александром Ивановичем Бастрыкиным обсуждали, в частности, я напомнил, что и не только я, многие говорили, что у нас проблема по-прежнему с институтом содержания под стражей лиц до решения суда. Но есть же проблема, есть. И все это хорошо признают, все это признают. Я открыто сказал на коллеги, сказал, что нам очень важно, чтобы как минимум перестали использовать заключение под стражу в качестве меры пресечения как аргумент, как давление на обвиняемых. Это же есть? есть сегодня это, все мы это прекрасно знаем, да? Поэтому давайте эти вещи разводить. Силовые ведомства и следственные органы, МВД...
Давайте эти вещи разводить. Андрей Александрович, время у нас, к сожалению, заканчивается, перебивать вас вынужден. Андрей Клишес в эфире «Радио Спутник».